Дорогие родители, у меня к вам вопрос. Все, кто имеет детей, скажите, какое самое большое желание, которое есть в сердце у каждого из нас о наших детях? Самое большое. Чтобы дети служили Богу. Вот сейчас и сестра тоже такую молитву произносила. Я хочу зачитать из Слова Божьего для наших размышлений. Первое послание апостола Иоанна, 1 глава, 4 стих. 1 Иоанна 1:4. «Для меня нет большей радости, – пишет Иоанн, – как ослышать, что дети мои ходят в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Вы с этим согласны? Я думаю, что это чаяние каждого родителя. Мы хотим, чтобы наши дети ходили в истине. Но вопрос в том, как этого достичь? Что необходимо для того, чтобы дети наши ходили в истине? И вы знаете, ту беседу, которую я запланировал на сегодня, я не хотел строить на каких-то общих принципах, взятых, может быть, из книг или даже из Священного Писания. Я думаю, что многие из вас их и так хорошо знают. Но те случаи, которые происходят сегодня, заставляют нас говорить очень серьезно о том, что происходит с нашими детьми и что мы можем для этого сделать. Конечно, для всех из нас знаком случай с семьей Ущербань, когда их годовалого младенца забрали у них тогда, когда вот произошел этот случай. Новый случай, который произошел в городе Сейлеме у семьи, которая является членами церкви там, это церковь отделенная, совет церквей, многодетная семья, семья по фамилии Козловы. Мальчик там был, где-то ему 14 лет, дети у них от 9 до 14 лет, и потом маленькая девочка у них родилась буквально неделю, как мама пришла уже после родов, пришла домой с этой маленькой девочкой. И вот у них многодетная семья, дети все ходят в обычную американскую публичную школу. Произошло так, что приезжает 7 полицейских машин ночью и забирают всех детей у родителей. Без объяснения причин. Потом забирают также эту семью в суд и начинают судить их за то, что они, как формулировка была сказана, злоупотребляли наказанием детей, то есть издевались над детьми, то, что называется abuse по-английски. Не просто наказание, но abuse. Вот такое вот обвинение было им выдвинуто, и сейчас проходят судебные процессы, проходят молитвы, нужно было нанимать адвоката, заплатили адвокату, по-моему, до 8 тысяч долларов, довольно большая сумма, и это всего лишь только начало. Что происходит, друзья? Мы можем говорить о том, что вот государство или дьявол, или сатана, мир снова восстает против наших детей. И, конечно, мы будем правы. Но, дорогие мои, у меня вопрос, неужели государство, мир, сатана, неужели они изменились? Неужели за все эти 2000 лет, когда Христос пришел, они изменили свою тактику в том, чтобы преследовать детей Божьих? Они могут стратегию изменить, но цель у них одна и та же. Детей, вы знаете, у многих верующих пытались забрать и там, в Советском Союзе, и то, что происходит здесь, дорогие мои, это продолжение того, что происходило там. Сатана и власти, они не изменились. Я не говорю здесь против властей, я говорю, что тогда, когда мы всю вину складываем на кого-то, то мы должны понимать, что этот кто-то всегда имел эту цель, и он будет пытаться какими бы способами, чтобы это сделать. Наша задача – защитить от этого себя, посмотреть на себя и задать себе вопросы, каким образом мы можем от этого защититься, какие выводы мы можем для этого сделать. Во-первых, нам нужно сказать, что мы очень мало об этом знаем. Мы мало знаем о законах этой страны, мы мало знаем языка этой страны, у нас мало людей, которые в этом разбираются. И, к сожалению, есть те, которые могут этим воспользоваться. Есть даже те, которые думают, что те доктора, которые вот таким образом выдают детей социальной службе, или те соседи, которые наставляют наших же детей, чтобы они звонили в полицию и так далее, что они что-то за это получают. Я не склонен так утверждать, но, возможно, и в этом есть доля истины. Как бы там ни было, первый урок, который я вижу для нас, это знать и быть подготовленным. Даже если для этого нам необходимо изучать язык более серьезно, вчитываться в законы, беседовать со знающими людьми. Далее, второй вывод, который я вижу, это иметь сеть тех людей, с которыми мы могли бы делиться возникающими у нас проблемами. Может быть, это будут молитвенные партнеры, молодые семьи, которые вот собираются на молитву, это очень хорошо. Также это хорошие специалисты, которые разделяют наше мировоззрение или которые хотя бы могут понять нашу культуру. Например, мы имеем русских докторов здесь, русскоязычных, и мы не имеем пока что ни одного случая, чтобы они обратились в социальные службы. Это хорошо иметь таких докторов, именно к ним обращаться. Не спешите при даже серьезных, может быть, травмах, я с большой осторожностью даю этот совет, не спешить сразу бежать в скорую помощь, то есть в emergency, с ребенком своим. Если возможно, дождаться, получить первую помощь. Есть такие люди, которые могут и из наших общин, нашей комьюнити оказать первую помощь, и потом дождаться, может быть, понедельника. У семьи Щербань это произошло просто вот в воскресенье, им необходимо было срочно увидеться с доктором. Если возможно подождать, то нужно подождать. Но на примере семьи Козловых, друзья мои, я вижу еще одни очень важные симптомы. Мальчик, которому было около 14 лет, получал наставление в публичной школе. Именно там, когда над ним и над его сестрами из этой семьи смеялись и говорили: «Что вы, святоши? Вы ходите в юбках», на девочек говорили, «вы ходите с длинными волосами, зачем вы это делаете? Обрежьте все это, вот ходите в брюках там и так далее». Ну, так они были наставлены в семье, мы понимаем, да? И вот этот мальчик сумел наставить своих сестер так, что тогда, когда мама пришла из родильного дома, она увидела, что все они поступили по совету своих сверстников. То есть они обрезали свои волосы, они понадевали брюки и так далее. Они стали похожи на мирских детей. Конечно, родители обратили на это внимание, и родители применили физическое наказание. Это то, что нам известно из этого случая. Что происходит дальше? Может быть, я предполагаю, что этому мальчику кто-то подсказал, как поступить дальше. Он взял этих девочек, он пошел дальше, и они ушли из дома, и они пошли в ближайший магазин. Там, конечно, на них обратили внимание, что это они, дети в таком возрасте, делают вне дома в 12 часов ночи, и предложили им позвонить в полицию, которая, конечно, не заставила себя ждать и приехала как можно быстрее. А они готовы были показать те синяки, которые были нанесены, там, я не знаю уж чем, ремнем или чем-нибудь еще, которые они получили при наказании. Друзья мои, я не хочу осудить семью Козловых, и сейчас они нуждаются в наших особых молитвах, но я вижу несколько вещей здесь. Во-первых, наказывать физически в таком возрасте, а как я уже сказал, большинство детей у них было с 9 до 14 лет, по моему глубокому убеждению, поздно. Это уже поздно. Если к этому времени не наладилось общение между родителями и детьми, если вы их не приобрели лет эдак до 7, вот до 7 еще как-то можно, до 7-8 лет использовать наказание, и действительно ты приобретешь, как в Библии написано, юношу вот этой розгой, это библейский метод. Но, к сожалению, если мы основываем все наши отношения с нашими детьми только на розге, только на угрозе, и нету общения, мы не знаем, чем живет наш ребенок, и тем более он уже вырос из того возраста, когда он может это воспринимать свободно, то тогда мы многое потеряли. Второе, что я вижу из этого случая, ну, я понимаю, если, знаете, один ребенок рождается, и даже в Библии есть такие места, которые подчеркивают, что вот он родился, мот и пьяница. То есть вот есть такие неисправимые дети, бывают, попадаются. Но очень плохо, когда этот ребенок может увести всю остальную семью, когда он может оказывать влияние на остальных. И у меня вопрос не столько об этом мальчике, потому что о нем молились и в церкви, потому что о нем переживали, уже давно видели в нем вот эту вот натуру, которая восстает, как мы говорим по-английски, rebellious nature, у него это было. Но вся проблема возникла потому, что он смог повлиять на своих братьев и сестер, он смог повести их вот этой вот дорожкой. И у меня вопрос, а почему? Почему они не воспрепятствовали ему? Почему родительское наставление в их сердцах в этот момент не сказало им: «Мы с тобой не пойдем, это путь в никуда. Нас родители наставляли по-другому. Почему мы должны слушать тебя, а не родителей?» И вот здесь я вижу ключевой момент, что, видимо, действительно, вот эта семья, это обычная семья, они приехали с Украины, может быть, 3 года назад, где-то так. И, конечно, теперь оказались вот в такой страшной ситуации. еле-еле, по-моему, им вот сейчас вернули все-таки малышку их, чтобы они могли с ней видеться, чтобы хотя бы это было усмотрено у них. Но, тем не менее, многие вопросы остаются. То есть, что я вижу для нас, для родителей? Это прежде всего молиться, во-вторых, быть образованными, быть подготовленными, и, в-третьих, налаживать самими контакт со своими детьми. Потому что наши дети, если мы хотим разговаривать с ними на русском языке дома, то, значит, необходимо целенаправленно создавать ту среду, в которой бы они говорили с нами на этом языке. Но, друзья мои, если наши дети говорят по-английски, а вы, как родители, не говорите по-английски, то я даю вам 85%, а то и 90% того, что если бы перевести с английского языка те слова, которые употребляют ваши дети, у вас бы завяли уши. У вас бы завяли уши. И вы не хотели бы услышать то, что по-английски произносят дети. Это все влияние той культуры и той среды, в которой они сегодня находятся. Если мы сегодня не будем бить тревогу, то завтра будет уже поздно. То завтра те наши сборы, которых и так много, те наши пожертвования, которые мы вот так вот по крупицам собираем, там для миссионерских целей и так далее, для других церквей, они будут уходить на кого, друзья? На адвокатов. Мы этого хотим. Вот таков наш путь. То есть я не знаю, то ли эта компания специальная, есть и такие вопросы, есть и такие предположения, что это есть некий заговор. Я уверен, что это реакция на то, что происходит в том числе и в американском обществе, потому что почему так резко реагирует отдел по социальному обеспечению, то есть DHS, на такие звонки и такие случаи? Да потому что, к сожалению, есть другая сторона медали. То есть есть семьи, которых, ну, скажем, находят ребенка, который буквально уже его не кормят, и вот он чуть ли не умирает. А тут сидит обкуренная мать, простите, вокруг нее множество окурков, и не только сигарет, но и разных наркотиков. И вот такое, это называется neglect, то есть она виновна в том, что она пренебрегла своими родительскими обязанностями, и она, скажем, довела ребенка до истощения, а то и до смерти. И такие случаи бывали. И было такое, что этой службе указывали на такие семьи и на таких детей, но они не обратили внимания. И только тогда, когда они получили за это нагоняй, теперь они обращают внимание даже на те случаи, которые, ну вот наши семьи, например, это наши христианские семьи, на те случаи, на которые не нужно было бы, у нас все нормально, в общем-то, с этим в основном, у нас нет таких серьезных случаев. Поэтому будем помнить о том, что нужно строить взаимоотношения в семье. Должно быть не только наказание, но и общение с детьми. И если будет больше общения с детьми, то будет, соответственно, меньше проблем. Я вижу вот эту прямую пропорциональность между этим. По крайней мере, будем стараться один раз в день, если возможно, так сделать наши расписания, так их построить, чтобы мы могли проводить это время с детьми. Может быть, за общим столом. Будем развивать в них навыки разговора, чтобы они раскрывали наши, свои сердца, чтобы они могли говорить, что у них в действительности на сердце и чем они живут. Друзья мои, я хочу сказать вот еще что. Поощряйте деток к участию в собраниях. Но поощряйте не просто тем, что вот выйти сюда и что-то рассказать, потому что самое лучшее поощрение – это собственный пример. Тогда, когда мы молимся о том, чтобы кто-то вышел, это хорошо. Но когда мы делаем это сами, это, поверьте мне, лучше даже, чем та молитва, потому что мы ведем других за собой. И другие, увидев наш пример, возможно, вдохновятся этим. И поэтому мой призыв к родителям – готовьте семейное участие. Готовьте семейное участие. Если вы раньше не пели, не беспокойтесь, что ваше пение не будет как-то восприниматься, потому что оно непрофессиональное. Не бойтесь, потому что все мы славим Господа здесь. Все мы здесь непрофессионалы. А кто есть между нами знатный или образованный, или еще какой-то? Но это время дано для того, чтобы мы могли прославить Господа. В нашей семье мы можем этому учиться, тренироваться. Первая церковь, помните, была семейная церковь. Если у нас нет семейной церкви, у нас не будет другой. Мы не можем говорить о нашей общей церкви, если у нас прежде не будет семейной церкви. Как я уже сказал, школа влияет огромным образом на воспитание детей. Хочу сказать, братья и сестры, что то, что я вижу в детях, позволяет мне говорить не только потому, что я директор христианской общеобразовательной школы, но прежде всего потому, что сердце мое вот затронули все эти случаи. И Это говорит о том, что нам нужно спасать детей от того влияния, которое существует в этом мире, в том числе в публичных школах. Я не согласен с теми, кто говорят, что вот в советских школах было все спокойно, все хорошо, у нас не было никаких проблем. Друзья мои, советские школы и наши школы в американские – это земля и небо. Я могу, конечно, долго об этом говорить, но скажу, что если у вас есть побуждение о том, чтобы заняться вот серьезно воспитанием, образованием ваших детей, то знайте, что есть более дешевые возможности, не только те школы, которые существуют вокруг. Возможности домашнего обучения, которые стоят от 700 до пары тысяч долларов в год на одного ребенка. Это довольно подъемная сумма, хотя домашнее обучение, то есть homeschooling, это очень сложно. Не думайте, что это легко. Это фактически тому, кто остается с детьми, обычно это должна быть мама, нужно входить в роль учительницы и нужно структуризировать все время с этим ребенком полностью на образование. Но это тоже одна из возможностей. Вторая возможность – это христианские школы, которые существуют вокруг. Они бывают самые разные. Бывает, что 18-20 деток в одной или в нескольких комнатах обучаются, как раньше было в церковных приходских школах. И, кстати, это не влияет на качество образования, а наоборот создает из них такую среду, когда они учатся друг у друга, и когда у вредных привычек, у вредных слов, у этого всего ссора, у этих сорняков нет возможности прорасти. Такие школы довольно дешевые, кстати. Самые дешевые могут быть от 150 до 200 долларов. И это подъемно даже с нашими сегодняшними бюджетами и с кризисным состоянием экономики. Конечно, есть и другие школы. Средняя цена 200-300 долларов, но есть и те, которые берут по 400, по 600, есть школы по 700 долларов и выше в месяц. Да-да, и есть семьи, которые туда их сдают. Вы скажете, как? Наверное, это доктора, наверное, это юристы, наверное, это люди с большим доходом. Вы знаете, удивительно, я знаком со многими семьями, которые это делают. Они знают и они понимают, что самая большая инвестиция, которую они могут сделать в своей жизни, это инвестиция, то есть вложение в жизнь своих детей, чтобы они не достались Ваалу, чтобы не принести их в жертву Ваалу. Тогда, когда мы вроде бы работаем для их благосостояния, мы платим за дом, мы платим за машину или за несколько машин, а наши дети окажутся в мире, то мне вспоминаются слова из Священного Писания, которые были сказаны тому богатому человеку, который... Помните, на своей кровати говорит, не беспокойся, душа, у тебя всего вдоволь. Что Господь ему сказал? Сегодня душу твою заберут, но это ведь не самое страшное. А кому что достанется вот это все, что ты сделал и накопил? И вот мы тоже об этом подумаем. Что для нас дороже? Мировоззрение наших детей, понятие наших детей или же благосостояние наших детей? Не буду задерживать. Итак, о школе я уже сказал, о доме, о той обстановке, которая там должна быть. Много можно было бы говорить. Но меня беспокоит то, каким образом мы в церкви также это делаем. Очень часто родители думают, что церковь должна научить детей. И если в церкви не поставлено обучение, то что мы можем сделать в семье? Как раз наоборот. Начинается все с семьи. Первая ответственность по Священному Писанию лежит на родителях, а церковь как раз создается из родителей. Церковь – это то, что помогает родителям, но не является основным. Поэтому мы готовы помочь, мы понимаем, что семьи бывают разные, и ситуации в семьях разные. Мое сердце за то, чтобы были и детские лагеря, за то, чтобы были детские мероприятия любого формата. Потому что наша задача, мне все равно, каким образом, но нам нужно донести вот эту весть евангельскую до подрастающего поколения. А то, как мы ее уже облечем, то ли это будет лагерь, то ли это будет выезд куда-то, то ли вот американцы проводят детскую церковь, Children's Church, то ли вот это проповедь для детей, то ли воскресная школа, как бы вы ее ни назвали, это всего лишь обертка посылки. А посылка – это евангельская весть. И самое главное, чтобы эта весть достигла на том языке и на том уровне, на котором дети ее могут понять. Вот о чем мое переживание. Володя Глоба у нас назначен руководителем воскресной школы. Это ответственный брат, и вы знаете, я скажу так, что во многом мы уже видели, как он проявлял себя, слава Богу за то, что Господь дарует ему вот эту ревность. Если есть другая другие соображения, вы всегда можете поговорить с нами. Но на сегодняшний день вот мы с этим братом работаем, чтобы в воскресной школе также налажена была работа. Будем беседовать с учителями 6 числа после воскресного утреннего служения. Есть желание побеседовать с учителями воскресной школы. Может быть, кого-то еще из нас Господь побуждает быть учителем. Потому что я знаю, что многие участвовали когда-то в воскресных школах. Еще будучи там, на родине, на Украине, в Молдове, откуда бы вы ни выехали, многие из вас участвовали в воскресных школах. Нужен, по крайней мере, один учитель. И вы знаете, когда мы не участвуем, нам тогда трудно знать, что там происходит, и легко, наоборот, осуждать. Но когда мы участвуем сами, и это особенно я хочу побудить родителей, даже если вы один раз туда пойдете, даже если вы будете волонтером, кто такой волонтер? Это доброволец. Он приходит не потому, что это назначено, а потому, что это веление и влечение его сердца. И вы можете прийти, увидеться с Володей и сказать, где нужна помощь, я готов. И я думаю, что нужна помощь в том, чтобы следить за дисциплиной, в том, чтобы обеспечивать воскресную школу материалами, которые нужны. Господь нас благословил, у нас есть некоторые материалы, которые мы приобрели сейчас физически на выгодных условиях, но этого мало. Мало иметь только какие-то ресурсы и программу, это все у нас уже есть. Нам нужно иметь хороших учителей, а для того, чтобы они были хорошими, нам нужно о них молиться, нам нужно о них взывать Господу. И сами тоже будем открыты к этому. Итак, друзья, нужен еще один учитель. Молитесь об учителях, второе, что хочу сказать. Третье. Начинается учебный год в воскресной школе, и я хотел бы, чтобы он был более качественным в этом году. И это значит, что особая ответственность лежит на нас, на родителях. Давайте сформируем родительский комитет. Вы знаете, вот в формировании родительского комитета ни я, ни кто-то другой не может нам помочь, потому что он формируется снизу. У родителей, у самих, которые посылают детей в воскресную школу, должно быть желание. И я предлагаю тем из вас, кто чувствует в себе это побуждение, вот выдвинуть свою кандидатуру и сказать, что я хочу быть в родительском комитете. Это значит следить за тем, что в воскресной школе, помогать, следить, может быть, за дисциплиной и вносить те предложения, которые необходимы, и чтобы коммуникация была между церковью и между воскресной школой, чтобы она была частью, интегральной частью нашей церкви. Это очень важно. Что еще я, братья и сестры, хотел бы отметить? По поводу воскресной школы будем молиться о том, чтобы все было готово к началу учебного года. Тогда, когда детки будут приходить после уроков, обязательно спрашивайте у них, что они выучили. Это задание для всех родителей. Вы обязаны это делать. Вы обязаны знать, о чем учат вашего ребенка в воскресной школе. Какова была тема урока? Если вы увидели, что ребенок не уверен, что он не знает или не хочет отвечать, узнайте почему. Если нужно, встретитесь с учителем, позвоните учителю этого ребенка. Не нужно устраивать каких-то скандальных разговоров, спросите, о чем у вас был урок. Найдите эти материалы урока, сами пройдите с ребенком этот урок, потому что если ребенок не поймет один урок, то есть большой шанс, что и следующий урок тоже он не сможет понять, потому что многие истины строятся друг на друге. Знаете, одно понятие не понял, пропустил, и тогда не сможешь понять следующего. Оно все строится друг на друге. Так называемые пробелы в знании могут возникнуть. Проверяйте домашние задания, выполняйте домашние задания с вашим ребенком. Каждый день повторяйте золотой стих. Вы скажете, вот это да, нагрузил. Но это ведь легко. За обеденным столом или за ужином, или просто тогда, когда вы же все равно проверяете домашние задания со школы в основном. Пусть золотой стих станет одним из этих заданий. Узнайте, во-первых, что это за золотой стих. Он будет в тетрадках выписан вашим учеником воскресной школы, вашей дочкой, вашим сыном. И если его там нет, то узнайте, почему его там нет. Почему он не писал во время урока, что произошло. И если будет контроль со стороны вашей, со стороны родителей, то тогда воскресная школа может сделать более качественную работу. И тогда у нас не будет вопросов относительно того, что там происходит и как там все проходит. У самой воскресной школы, у учителей, у тех, кто там трудится, будет ощущение того, что вы об этом беспокоитесь. И последнее, дорогие мои, конечно, могут быть вопросы, какие-то замечания, и мы можем об этом поговорить, разве что время нас ограничивает. Но последнее, о чем я хотел бы сказать, это о лагере. Вы знаете, что в этом году Господь даровал нам чудесное место, где мы провели лагерь, это плюс. Но было много минусов, и мы об этих минусах, недостатках разговаривали на братских. Вы знаете, мы хотим спросить, желаете ли вы, чтобы в следующем году был лагерь? Один человек желает, чтобы был лагерь. Хорошо. Кто желает, поднимите руку просто, чтобы было видно хотя бы. Кто считает, что это не нужно, поднимите руку. То есть, кто против? Это не голосование, это просто опрос такой. Кто против? То есть, в основном есть желающие. Друзья мои, я предлагаю нам собраться по вопросу лагеря. Потому что только тогда, когда мы поставим четкие границы, четкие правила, установим наш устав и так далее, нашего лагеря, как он должен проходить, только тогда мы сможем спросить и у наставников, которые из молодежи у нас, да, и из самих себя, которые в этом лагере участвуют, и с наших детей, что и как там будет проходить. Понимаете? Если мы этого не делаем, у каждого из нас свои представления о том, как это должно быть, но мы пока не имеем возможности читать мысли друг друга, понимаете? Пока мы их не выскажем. Поэтому нужно собраться и об этом поговорить. Я прошу вас молиться об этом. Я тоже за то, чтобы лагерь прошел и прошел на хорошем уровне. Но я скажу, что уже то, что было в прошлом году, было очень хорошо, несмотря на то, что был недостаток учителей в самый последний момент, вот были все эти сборы, все потрудились на славу. На славу Божью прежде всего. Но мы можем лучше. И это всегда дает нам возможность улучшения. Я призываю всех родителей, кому не безразлична доля всех детей нашей церкви, участвовать в лагере добровольцами во всем, в чем вы можете. И в следующем году сделать в своем расписании, тогда, когда мы будем знать уже даты лагеря, если вам удобнее будет в конце июля или в начале августа сделать его, пожалуйста, возьмите отпуск, несколько дней хотя бы, пару дней приедьте, мы всегда найдем эту работу. Для детей мы распределим ее. Может быть, вопросы какие-то есть? Вот наше общение, оно непринужденное, хотя служение не закончилось, или дополнение, то можно сейчас сказать, пожалуйста.